В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и наш умный парень сегодня Михаил Чумаченко, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИСа. Михаил Николаевич, вас приветствую.
Здравствуйте, Жень.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Поговорить сегодня решили про культуру отмена, потому что периодически эти темы всплывают, потому что инфоповодами становятся, то там артиста не пустили, то там какую-то постановку запретили, то вот мы как раз с вами говорили про русский театр в Таллине, который переименовали, а вы там были худруком некоторое время. Вот спустя 3 года, когда началась вот эта вот массовая культура, отмена русской культуры, вот после вот этого агрессивного начала за рубежом, как видится из России этот процесс?
Ну, как видится из России этот процесс, он кажется все более и более наивным, все да? более и более, в общем, глупым. Я прошу прощения за эту формулировку, но мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что, по-моему, вчера какой-то представитель итальянского правительства в городе Неаполь сообщил, что они устраивают концерты Гергиева, и что великая музыка должна звучать всегда. И все. Попытки вот этой странной истории с культурой отмены, это история такая достаточно сложная. Угу. Но мы не знали этого термина, когда, скажем, много лет назад говорилось, что в России нет писателя Бунина, или давайте сократим поэта Есенина. Угу. Ничего из этого не произошло. Более того, культура отмены Джоан Роллинг, что разве привела к тому, что на наших полках исчезли томики с Гарри Поттером?
Нет,
мы
конечно.
Как читали,
даже
так и
читаем. Даже за границей они не исчезли, и вот там же ее пытались отменить.
Ну так об этом и речь. И поэтому на любой разговор, знаете, я разговаривал с актерами театра в городе Одесса несколько дней назад. И задал вопрос, у вас же переименовали все дороги и все улицы? Мне сказали, переименовали. А как вы с таксистами разговариваете? Мне был ответ, как обычно, улица Бунина, она улица Бунина.
Да?
Да. Вот и все, таксисту мы говорим это. А если, не дай бог, ты скажешь, как она называется сегодня, он скажет, я не знаю, куда везти. Даже так.
То есть это все имитация бурной деятельности, по сути.
Ну, это не имитация, это, знаете, это такой вариант, я прошу прощения, идиотской борьбы. Потому что, ну, представьте себе, что вот такая культура отмены, скажем, сработала бы у нас в связи, предположим, с Францией. То есть надо отменить первую главу «Войны и мира», написанную Толстым на французском. Да, да. Надо забыть роман «Три мушкетера», который гораздо более русский, чем во Франции. Надо перестать разговаривать о новеллах Ги де Мопассана, а в связи с этим, наверное, тогда возникнут сложности с пьесой Антона Павловича Чехова «Чайка».
Так глубоко ее никто не копал еще, да?
Нет, ну как, они же читают там на воде книгу Мопассана, и возникает же реплика «Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила на него своей пошлостью». Ну возьмите и вычеркните это все. Что будет происходить с вашей пьесой? Что будет происходить со спектаклем? В конце концов, не забудем и фразу Маши. «Это траур по моей жизни, я несчастна». Это цитата из романа «Милый друг». Угу. Поэтому возникает ситуация, как вы отмените франкофонность культуры, которая существовала в России, интеллигентные люди знали французский язык.
Ну, получается, если аналогию как раз с этим, от этой аналогии отталкиваться, то когда там в Европе какие-то политики кричали, мы запретим Чайковского, запретим русскую пьесу, русскую классику, то получается, если копнуть дальше, они бы в это пошли, тогда не было бы половины постановок и не было бы, наверное, всей другой французской, уже условно там английской литературы, которая вышла из русской литературы.
Но в этом случае там половина Акира Куросава, который делал японские версии романов Федора Михайловича Достоевского, более во Франции мы тоже показывать не будем. Ну, как? Как в этой системе можно существовать? Насколько угодно можно говорить там, давайте отменим Пушкина. Ну, итог отмены, самая крайняя точка какая? Сжигание книг на площадях? Так об этом все давно написал Рэй Брэдбери в 451 по Фаренгейту. В любом случае, Пушкина вы уже никуда не денете из русской истории, из русского кода культурного. А борьба на этом уровне, она ни к чему не приводит, потому что, собственно говоря, давайте вспомним вот этот вариант отмены. В Советском Союзе присутствовал в середине 80-х годов, там с 84-го в момент перестройки у нас начали открываться видеосалоны, да. Люди начали ходить и смотреть на Шварценеггера «Командо», Сильвестра Сталлоне «Рэмбо», угу. «Последнее танго в Париже», «Полет над гнездом кукушки». В этот момент существовала даже система, ну, некая тарой капитализации. Тот, у кого был видеомагнитофон, мог загнать к себе в квартиру 20 человек, чтобы первым фильмом посмотреть, скажем, «Кабаре», а вторым, ну, какой-нибудь боевик с Ван Даммом. За это надо было отдать 5 рублей. Это было нарушение законов, это был вопрос спекуляции. Но ведь интересное исследование состоит в следующем. Прошло много лет, и вчера там на вопрос по телевизору в полудетской игре «Сто к одному» назовите актеров, которые известны с исполнением своих трюков, возникают все персонажи, Брюс Ли, Чак Норрис, Джеки Чан, которых мы видели на этих видеокассетах, а шла отмена.
Ну, по сути, да.
То есть в результате отмена сработала, что мы эти имена запомнили.
Эффект Стрейзанд.
Да, противоположный абсолютно.
Но а что-то противоположное вот стране удалось, с вашей точки зрения, сделать, и если такое действительно есть? Потому что начинали-то они бодро, как это происходило, искали свою самостоятельность путем отрицания, отмены всего, не знаю, имперского, советского, русского, теперь еще российского к тому же.
Понимаете, сложность этого ответа состоит в том, что мы перестаем разговаривать об искусстве, мы перестаем разговаривать о литературе, о театре, где я, ну, худо-бедно как-то разбираюсь, а переходим в политику.
Нет, ну, я как раз говорю про сферу искусства.
И возникает достаточно странная штука. То есть надо снести памятник
Екатерине Второй.
Екатерине Второй с одной стороны, а с другой стороны надо снести памятник Высоцкому на Одесской киностудии. Угу. И кто от этого выигрывает? От этого исчезает фильм «Место встречи изменить нельзя»?
Нет, конечно.
От этого исчезает Екатерина как явление? Опять же, возвращаемся, Дюк Ришелье стоящий, он как-то изменился за эти годы, он стал ближе одесситам или дальше одесситам, ну и уже совсем никуда не денешься с выдающимся писателем Николаем Васильевичем Гоголем. Все-таки «Вечера на хуторе близ Диканьки» – это русское произведение или украинское?
Он писал как русское.
«Тарас Бульба» – это русское произведение или украинское? Огромное количество детей, которые начинают читать Тараса Бульбу, говорит она, что это написано очень сложным языком. Ну, потому что Гоголь пишет с неким количеством украинского. Но, слава богу, в России никто не взял этот роман и не сказал, давайте-ка перепишем его по-русски весь. И Андрея назовем Андреем. Ну, а чего, собственно?
Ну, по сути, да. А здесь интересен тогда такой момент, если именно вот про культуру говорить, потому что деятели культуры, для которых, ну, по сути, границ не существует, становятся заложниками вот этой политической интриги. Я просто вспоминаю, как худрук Ла Скала, итальянского театра оперы, он, Рикардо Шаи, он буквально отвоевывал право театра ставить произведения по русской классике. По-моему, он тогда сезон открывал Борисом Годуновым, и к нему пришел то ли посол Украины, то ли какие-то активисты украинские, в общем, отменил. Он говорит, а это вечно, я это не отменю, потому что это искусство. И тогда возникает вопрос, возможен ли сегодня реальный диалог между художниками, которые находятся в странах, разделенных баррикадами?
Ну, этот диалог предельно усложнен реальной ситуации вокруг, огромным количеством ощущений, болевых ощущений и с одной, и с другой стороны, полного неумения увидеть картину целиком. Угу. Я буквально вчера оказался в ситуации разговора о культуре, когда мне было рассказано о том, что на протяжении многих лет тогда еще молодой режиссер и актер Володя Панков ездил в Курскую область и собирал там всякие свистелки, свистульки в домах у стариков, изучал народную культуру, записывал их песни. И вдруг вчера я услышал фразу «Спасибо, Володя», потому что от деревни ничего не осталось. Единственное, что осталось, Володины записи и забранные Володей свистульки остались от моего прадеда, услышал я от девочки. И вот, вот вам вопрос культуры, времени и ситуации. Конечно, когда мы оказываемся сегодня в разговорах друг с другом, мы очень плохо слышим, мы очень плохо пытаемся понять друг друга. Более того, мы все готовы к какой-то негативной реакции на обстоятельства, на время, на ситуацию, забыв, что культура не имеет прямых ходов во времени.
А мы рассматриваем сейчас культуру, я это обратила внимание, с учетом того, что у нас уже несколько лет преобладает термин «гибридные войны», «информационная война». Культура стала восприниматься как некая боевая единица, ну, мягкая сила, так называемая. Вот с ней надо прийти, вот кто приходил, значит, Дягилев приходил с русскими сезонами, еще что-то. Это воспринимается уже именно как мягкая сила. А стоит ли в таких категориях рассуждать?
Ну, по-моему, это бессмысленно абсолютно, потому что начать разговаривать о том, насколько Орешник соединяется с Лебединым озером, на мой взгляд, никак не соединяется. Более того, мы в прошлой нашей как-то встрече начинали об этом разговаривать, о том, что, когда мы говорим, скажем, о театре, театр сумел каким-то образом подстроиться к ситуации, и нескольких авторов, в том числе Чехова и Шекспира, перестал воспринимать как авторов вот этого географического места. Шекспир – это автор всего мира, и огромное количество людей говорит о грузинском Шекспире, о болгарском Шекспире, кстати, о латиноамериканском Шекспире.
Он интернационален.
О японском Шекспире, пожалуйста, «Трон в крови» – это Макбет. Так что чего уж тут обсуждать. Но точно так же и разговаривают о Чехове. И с этой точки зрения Чехов давно, Чехов как писатель, Чехов как автор рассказов принадлежит к великой русской культуре. Чехов-драматург давным-давно принадлежит к мировой культуре. Он давным-давно существует как часть этого культурного объема.
А я думаю, что когда говорят про мягкую силу, не в смысле действительно там есть обычные виды вооружения, есть там условно театр, кино, литература, неважно, а как будто бы искусство – это то, что может знакомить зрителей, например, в другой стране или там общности в другой стране с людьми, откуда, кто поставил эту пьесу, кто написал эту музыку, кто, соответственно, сочинил там что-то и так далее. То есть понять современность через вот как раз классику.
Ну, как вам сказать, ну, наверное, это возможно, но при этом мы же прекрасно должны понимать, что, разговаривая, скажем, о кинематографе 70-х, годов 20 века,
так,
очень мало кто существует в вопросе, а где родился Роберт Де Ниро, а где родился Аль Пачино, а почему одесситы говорят, что Юл Бринер – это их актер, а почему мы, в конце концов, даже зная биографию Милы Йовович, не говорим, она наша или ваша, и что значит ваша, и что значит наша. Этот человек либо разговаривает о каких-то гуманитарных и гуманных величинах, а как об уровне этики и эстетики, либо этот человек разговаривает, не совпадая с тобой, вот и все. И это не имеет никакого отношения. Это такой какой-то, я прошу прощения, культурный расизм.
Ну, такой, это в спорте очень.
Ну, да.
Такой есть, когда человек из гражданства в гражданство переходит, говорит, ну, он-то наш, он вообще здесь и не родился, и ничего, просто гражданство удобнее спортивное, ну, получить.
Учитывая,
говорит, ну,
вчерашний хоккейный матч, кто выиграл, американцы или русские в хоккей вчера? Учитывая, что гол Овечкина, это чей гол?
Да, или французская сборная по футболу.
Да. Или вчера играли Челси и ПСЖ на клубном чемпионате мира, а им медали вручает президент Трамп. Он кого-то выделяет? То есть с этого дня с англичанами ближе, чем с французами? Но тот, кто начинает так размышлять, ему не место, в общем, за столом, надо сказать, но ты иди, старик, даже не обсуждая.
Слушатель говорит, вы обмолвились про русские театры, а можно ли поподробнее, только в новостях слышал, что его переименовали, но для Прибалтики это неудивительно, там и книги сжигают. Михаил Николаевич, да, про русский театр, он теперь не русский театр, он по месту площади называется, по названию площади.
Нет, не площади, а микрорайон.
А микрорайон, прошу прощения, да.
Да, потому что площадь в Абадузы, в переводе «свободы».
А,
вот так.
Интересно.
А, так. Ну, что тут надо говорить? Дело в том, что этот процесс достаточно давний. Он давно начался. Мы его не очень, насколько я понимаю, всерьез контролировали. Угу. Когда я говорю «мы», я говорю о нас, обывателях, о нас, обычных людях. И в связи с этим... Мы вот до конца не понимали, что такое перенос памятника Алёше. Ну, нам не очень нравилось.
Считали что-то странным.
Чем-то немножко странно. Понятно. С другой стороны, кто-то говорил, да не надо, чтобы кладбище было в центре города. При этом почему-то момент сноса закрывалось все это куполом. Я просто жил в доме напротив этого памятника и видел все это. И, честно, мне было неприятно, очень неприятно. Когда мы начинаем разговаривать о русском театре, мне всегда казалось, что часть культурной Эстонии очень точно понимает свое значение и значение русской культуры. И мне всегда казалось, что в городском театре, в Линотеатре, где художественным руководителем являлся в тот момент замечательный артист Эльма Нюганин, параллельно ставящий в БДТ Аркадию, параллельно ставящий в Ленкоме все на продажу. То есть человек, который спокойно ездил из страны в страну и параллельно играя в спектакли театра «Этцетера» у Адольфа Шапира, у режиссера Шапира, он играл в спектакле «451 по Фаренгейту». Вот ведь как странно. И параллельно у него в театре шли «Отцы и дети». У него параллельно шел Достоевский.
Никого не смущало, это
никого
было нормальным,
абсолютно. Никого не волновало
абсолютно.
И никого не интересовало это, за исключением одного спектакля, хорошие или плохие. Хорошие очень, вперед, идем смотреть. Все. больше вопросов не было. Сейчас попытка разделить, чья это пьеса, кто это написал, можно ли это. Ну, я боюсь, что на этом пути мы потеряем все, вплоть до головы, потому что спрашивается, ну, скажем, как закалялась сталь. Угу. Роман Николая Островского, происходящий на территории Украины. Это роман русский или украинский?
Да русский. Ну, русский.
Русский. Ну, все нормально.
Ну, да, да.
А Сергей Александрович Есенин, который пишет пьесу о Махно, называя главным героем Намах, он, вот этот поэт, называет свою поэму «Страна негодяев». Это про кого? Это про русских? Это про Украину?
Это про сложное время.
Это про
сложное время,
У нас начинают возникать такие замечательные ответы, когда мы становимся не стопроцентными с точки зрения просто логики.
А мы становимся адвокатом времени. Да. Вот что происходит, мне кажется.
Более того,
в котором не жили.
Да, при этом включая еще и самоцензуру.
Да.
Включая еще какие-то...
Аналогию с настоящим.
И предполагая, что надо, чтобы ты был правильно понят. Я совсем недавно, вы были у меня на премьере спектакля «Похожие на вас».
По Борису Васильеву.
По нескольким повестям Бориса Васильева. И там удивительная вещь происходит. Заканчивается спектакль, расходятся все люди, но обязательно кто-то стучится ко мне, благодарит за спектакль или поддерживает, еще что-то. Но появилась целая группа лиц, которые входят с формулировкой «Ну ты даешь». Как это смело. И я удивленно, смотря на них, говорю, а что я даю? Ну, мы-то друг друга понимаем, произносят люди, захлопывают двери, уходят. И я испуганный остаюсь в кабинете, потому что я не понял, что я такого сделал.
А люди просто через собственное мышление смотришь,
что
кругом
правильно.
Знаки, кругом
правильно.
Знаки.
То есть мы очень часто в связи с событиями искусства раскручиваем что-то свое. Доктор, где вы взяли эти рисунки? Вот это тот самый похабный анекдот, он достаточно точно работает.
И что? Как быть? Вот, ну, вот про русский театр как раз начали говорить, аналогии проводить.
Да, и дальше происходит очень простая вещь. Уже много лет происходит процесс разрыва взаимоотношений русского театра и русской культуры. И он становится очень болезненным по простой причине. Ведь что такое театр? Театр – это не здание. Театр – это люди. Угу. И до этого... актеры учились в Москве, в Петербурге, потом приезжали в город Таллин, начинали работать в русском театре, и существовало понятие «русский театр». Сейчас уже лет 10 это прекращено, оборвано, причем очень старались это сохранить как-то как раз абсолютно русские. Потому что последние курсы набирала школа-студия МХАТ, их учил Олег Павлович Табаков, их учил Игорь Яковлевич Золотовицкий. Это была последняя команда, которая приехала прямым ходом. Угу. Сейчас этих актеров нет. Что будет происходить? Будет стареть театр. Молодых будут набирать откуда? Из студий, которые будут организованы при театре. То есть постепенно будет рваться связь времен.
И что это будет? Эстонский театр? Или что это будет за место теперь?
Ну, вот это самый сложный вопрос. Что это будет за место? Это будет некий возникающий театр, из которого постепенно будет уходить все русское естественным образом. Угу. И дальше это зависит от того, кто станет лидером театра. Если лидером театра станет талантливый эстонский режиссер, он будет разговаривать о своих вещах. Если станет литовский режиссер, станет разговаривать о своем.
Михаил Чумаченко с нами, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИС. И сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Михаил Чумаченко с нами, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИСа. Вместе пытаемся осмыслить, что есть культура отмены, как это все происходит, насколько это все опасно или не опасно. Про русский театр как раз говорили в Таллине, где Михаил Николаевич некоторое время был художественным руководителем. Но здесь интересен такой момент. От некоторых деятелей культуры, особенно тех, кто принял решение уехать из Российской Федерации по тем или иным причинам, слышится очень часто некое противопоставление творческой свободы и ответственности перед зрителем, обществом и страной. В плане даже постановок. Вот это что? Это лицемерие какое-то? Это какая-то гордыня? Или правда есть такая проблема?
Не знаю. Мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что я работаю худруком театра. Начинается четвертый сезон. Ни разу за три сезона, ни разу, никто никогда не произнес мне: вот это надо поставить, вот это ставить не надо.
При том, что это федеральный театр.
Да, это театр областного подчинения, то есть Государев театр.
Государев, это, да, Государев
у театр. У Табакова это было так определялось. Так вот, никогда никто ни разу этого не произносил. Дальше начинаются вопросы там некой самоцензуры, некоего ощущения ситуации, времени. И вот, а дальше начинается тот вопрос, который вы задаете, Женя, который, мне кажется, принципиально сегодня важным, потому что, когда мы разговариваем о театре, мы разговариваем прежде всего о некоем, хотим мы это или нет, театр. Единственный способ построения театра – это демократура, то есть внешняя видимость демократии при абсолютно жесточайшей диктатуре внутри, на самом деле. И поэтому театр связан с именем, театр связан, если это Ленком, то это Ленком Захарова, если это современник, то это современник Волчек или современник Ефремова, это разные театры. Если это Сатирикон, то это Райкин и так далее и тому подобное. Угу. Так вот, мы, разговаривая каждый раз об этих, о любых театрах и о личности человека, мы оказываемся в ситуации достаточно сложной. Он решает что-то поставить, потому что он так считает, потому что он думает, что это надо зрителю, потому что ему приятно вести эту беседу со зрителями. А какие тут ответы? Ставил ли Анатолий Васильевич Эфрос пьесу «Три сестры», потому что это нужно было Московскому городскому комитету партии? Ну, бред. Угу. Ставил ли он для того, чтобы самому заняться Чеховым? Ну, наверное. Ставил ли это он для того, чтобы у театра были аншлаговые залы в течение 10 лет? Безусловно. Режиссура привирает, когда говорит, что ей нравится, когда с их спектакля уходят зрители. Ну, потому что это такой красивый, элегантный обман. Ну, действительно, если с твоего спектакля уходят, то всегда единственный способ спасения – сказать: так я этого и хотел.
А, вот это как работает. Ну,
конечно. Да, как еще? Но на самом-то деле лучшие секунды – это актеры, которые стоят в цветах, в аплодисментах, угу, которых догоняют, которых благодарят. Ну, наверное, это лучшее ощущение в театре. Или люди, которые говорят: я думаю о вашем спектакле 2-3 дня. Наверное, это очень хорошая вещь. Угу. И единственное, когда тебя слышат, и ты разговариваешь с человеком на принятую и на понятную ему тему. И вот здесь возникает сложнейший вопрос, насколько художник в театре, в литературе может быть, в живописи может быть, в музыке может быть, но вот в театре, насколько он свободен от зрителя.
Ну, тоже вопрос, да. Есть же некоторые деятели культуры, которые говорят, публика просто не понимает, публику надо обучать.
Ну, наверное, надо, но да, только при этом, при всем обучая и объясняя, все-таки будьте готовы к тому, что вас не поняли и не приняли. Очень много лет назад тогда совсем молодой режиссер и автор Евгений Гришковец со своим театром «Ложа» в родном городе Кемерово однажды на сцене сказал о том, что театральные профессии, в том числе и актерские, это очень трудная профессия. И вот в тишине зала вдруг встал огромный здоровый мужик и сказал: тут шахтеры еще есть, встаньте. Ну и встал человек там 150, город-то шахтерский. Он сказал, ну и сколько мы будем слушать эту, дальше, ну, скажем так, чепуху. И они вышли.
Так.
Вот и все, и спектакль не состоялся.
Не на ту аудиторию попал,
ну,
наверное.
Нет, просто, видимо, что-то замкнуло. В какой-то момент мы говорим, ну, хорошо, хорошо, ну, пусть продолжает. А в какой-то момент это нас начинает касаться. И тогда возникает вопрос, вот, ну, самореализация. Это прекрасное слово, удивительное, меня всегда очень радующее. Но самореализация, которая интересна только тебе и двум или трем твоим друзьям, приведет театр к краху. А учитывая, что сегодня актер получает заработную плату из части, которая идет от государства, а из части, которая касается просто продажи билетов...
Кассы.
То тогда и задается вопрос, а что актеру хочется, получать большую зарплату или нет? Если не хочется, ну, можно же организовать свой театр, никто это не отменяет. Вообще, это удивительное явление, связанное с культурой и с театром, состоящее в том, что открыть театр в России чрезвычайно трудно. Чрезвычайно.
Потому что сложилось уже.
Система сложилась, соединение, но важно другое. А вы можете назвать хоть один закрытый театр в России, который бы кто-то закрыл?
Закрытый нет. Но объединения были
нет,
какие-то?
Нет, объединения это...
Это другое?
Да.
Нет, не скажу.
Так вот, этого в истории нет. Ни один чиновник не может закрыть театр. Более того, есть удивительная такая философская игрушка, объяснить которую почти невозможно. И представим себе город, ну, населением 100 тысяч человек. В центре города стоит библиотека. В эту библиотеку приходит только один человек, сторож. Каждое утро он открывает ее, ставит на солнышке стульчик, садится и сидит до 7 вечера. Книг он не читает. В 7 часов вечера он закрывает и уходит. Никто не ходит в эту библиотеку. Можно ли ее снести? Ответ – можно, но через 5-6 лет уровень IQ города упадет на 10%.
Интересно.
С чем это связано, никто не знает. Более того, когда мы с вами начинаем говорить о театре, ведь есть же объективная реальность. Все нормальные люди понимают, в театр ходит 4% населения всего. Что же он тогда определяет для остальных 96%?
Шанс, что когда-то придет.
Нет.
Нет?
На что надеемся, ну, надеемся, да, на что придут. А что определяет для этих 96? Они ничего не видели, они ничего не знают, они не собираются, им не хочется. Так зачем тогда театр? Зачем он нужен? Что это за способ коллективного мышления? Что это об этом очень много говорил в свое время Марк Анатольевич Захаров, точно попадая в какую-то стилистику времени, потому что этот обмен энергии между зрительным залом и сценой и становился повод для размышления. И поэтому у нас вдруг возникал герой, ну, которого совсем невозможно назвать героем, Николай Петрович Караченцев. Ну, то есть нет ни одной секунды, которая бы отвечает, вот фактура героя. Любимец абсолютный, человек, которого обожали, а уж при возникновении песни «Нас мало, нас адски мало» ему начинали подпевать все, от рабочих до чиновников.
Это про
и каждый про свое.
А слушатель наш, кстати, пишет, а что сейчас хочет видеть публика? И слушатель тем самым у меня буквально с языка снимает, потому что я хотела вам вопрос задать, как театр может помочь людям понять вот сложный период, в котором они оказываются, исторический период, потому что мы не можем рассматривать отдельную историю, отдельные там политические международные споры и отдельные культуры. Это как бы такой все равно симбиоз возникает, какое-то взаимопроникновение, что понятно, что
это обсудить. Вы знаете, это очень разное, то есть и ответы могут быть очень разными. Ага. Мне сейчас пришлось работать на таком проекте «Пограничное искусство Белгородской и Курской области». Угу. Первый этап проходил в Москве, второй у них будет проходить в Курске, третий будет на Тавриде. После этого они будут показывать в спектакле в Курске и Белгороде. Так вот, первая встреча с ребятами. Да. Ребят, про что хотите? Только не про войну. Первая фраза. Вторая фраза. Что-нибудь очень смешное. И тогда становится понятным, что ничего особенно за последние 100 лет не изменилось. Не изменилось в том смысле, что Вахтанговский театр открывался принцессой Турандот. Сказкой в момент холода в Москве и гражданской войны. И люди с винтовками после принцессы Турандот уходили на фронт. А с другой стороны, там, скажем, Московский художественный театр открывался спектаклем, историю которого далеко не все помнят, «Царь Федор Иоаннович», угу, Алексея Константиновича Толстого. Кроме того, что город знакомился с молодой труппой, город знакомился еще с пьесой, потому что пьеса 40 лет была закрыта, и ее пробивали Немирович и Станиславский для того, а зрители приходили послушать слова. Это вторая история. Третья история, самая, наверное, интересная и любопытная на сегодняшний день для меня, состоит в том, что начинают возникать спектакли, в которых начинается разговор о том, что касается нас, сидящих в зале. А нас, сидящих в зале, начинает касаются вопросы природы, любви. Так странно, но это так.
И страданий.
Природы предательства, природы страданий. И тогда, опять возвращаясь к культуре, которую не будем отменять, да, вспомним очень хорошего артиста Жана Габена, угу, снова Франция, которому в 60-е годы 20 века был задан вопрос: скажите, что нужно для хорошего кино? Он ответил: три вещи: сюжет, сюжет и сюжет. И вот здесь возникает удивительная вещь. Как только зритель в зрительном зале начинает понимать, что артисты рассказывают ему историю, касающуюся немного и его, которая попадает чуть-чуть в него, он отвечает абсолютно и влюбленностью, и желанием присутствовать в этом театре. И это абсолютно психологическая характеристика. Попробуйте поразговаривать с человеком на тему, которая ему интересна.
На эту тему как раз слушательница наша Мария пишет: театру верю больше, чем кино, потому что современное кино, которое пытается переосмыслить прежние сюжеты, сейчас выхолащивает суть, и все заменяется спецэффектами. А в театре с спецэффектами особенно не поиграешь, там вся натура сразу видна.
Ну, наверное, хотя я должен сказать, что в кинематографе ведь тоже происходят явления, которые можно посидеть и поразмышлять, потому что, с одной стороны, есть так называемый большой кинематограф.
Конечно.
Который крутится вокруг Марвела и эффектов, а с другой стороны, появляется огромное количество телесериалов, качество которых становится достаточно разнообразным. И можно найти сериал и серьезный, и очень понятный, который касается, причем как в России, как угу, в России, так и в Америке. Таких сериалов много. Начинают возникать большие исторические сериалы, начинают возникать разговоры и рассказы о той или иной ситуации, в конце концов начинают пересниматься. что чрезвычайно трудно и чрезвычайно сложно на экранизации романов.
Ну да. Есть американская Анна Каренина, есть русская Анна Каренина, понятно.
И есть несколько русских, три русских.
И, кстати, наверное, неудивительно, что некоторые люди, тут писали, кстати, люди говорят, был в театре где-то, был в Соединенных Штатах Америки в те мирные времена, смотрел спектакль в театре, честно, не поверил, русский театр ближе по душе.
Ну, это действительно так, потому что, знаете, об этом можно разговаривать сколько угодно. Сейчас появляются книги о Станиславском, в которых возникают несколько имен. Там да. возникает Станиславский, потом Болеславский, потом один из учителей всех американских актеров Ли Страсберг. И начинаются разговоры о том, откуда все начиналось, кто у кого что своровал. Да. Все это заканчивается на уровне любых мастер-классов, потому что ты все время оказываешься в ситуации, как только за границами России ты произносишь два слова «Станиславский» и «импровизация», ты, в общем, две недели можешь морочить голые мозги любому актеру, который с открытым ртом смотрит на тебя. Через две недели он начнет понимать, что все, что ты говоришь, полная ерунда. Но первые две недели эти два слова тебя спасают, они становятся твоей защитой.
Интересно такое, хотела тоже задать вопрос, сейчас, правда, мне кажется, вы на него ответили частично. Какие тренды в театральном мире кажутся верными или, наоборот, рисковыми? Можно сейчас оценить это как-то?
А что вы называете трендами тогда?
Имеет ли смысл вообще в театре рассуждать с точки зрения модно, не модно?
Во-первых, давайте договоримся. Понятие «модно» в театре существует.
Да.
Оно не зависит от директоров театра, от менеджеров театра. Это такой сложнейший процесс, который почти невозможно рассчитать. Но если вы посмотрите на последние 25 лет, вы поймете, что с нулевых годов там самым модным был театр «Мастерская» Петра Наумовича Фоменко. И это правда, он был модным на протяжении... И туда... кроме ситуации «очень хочется сходить на спектакли», возникала ситуация «там неудобно не побывать». Это нехорошо, что вы этого не видели. Вам, может, даже и не очень понравится, может быть, а может быть и очень понравится, но это бы надо посмотреть.
Это все равно, что сказать, Пушкина не читал.
Немножко, да, то же самое, возвращаясь к кинематографу, фильм «Выбор» надо посмотреть. Угу. Все-таки зачем-то в космос летали? интересно же. Поэтому была вот такая ситуация. Потом произошел момент, когда эта мода исчезла, и это опять не зависело. В этот момент всей административной части работать приходится серьезней. И возник другой модный театр, театр Вахтангова. И если вы не смотрели ни Евгения Онегина, ни «Войну и мир», то ни одного спектакля Римаса Владимировича Туминца, это ужас. Но теперь... медленно эта мода уходит, и начинает находиться другой модный тренд. Один из трендов сейчас, который так крутится, это можно было бы назвать трендом режиссера Писарева. Потому что писаревские спектакли становятся любопытны и в Театре наций, как «Кабаре» и «Тартюф», так и в самом театре Пушкина. То есть к нему начинают присматриваться, он становится фигурой моды. При всем том, что количество ударов, которые по нему наносили последние годы, очень много. А мода работает против. Мода... другое дело, что моду нельзя позвать, моду нельзя прорекламировать, моду нельзя... сделать своей. Нет, это происходит без нас. Повезло, замечательно. Поэтому чаще всего в театре и желают друг друга, друг другу чего? Успеха. Удачи. Секунды, когда все соединилось.
Михаил Ефимович Светкуй тут предложил возродить цензуру по образцу советского периода. И лишний раз заговорили о том, а нужны ли какие-то ограничения в художественной сфере. Насколько, в принципе, верно рассуждать о положении творческой сферы вот в категориях с, как бы, советского или ранее, более раннего периода, как это все решалось?
Ну, знаете, тут ведь ответ очень простой. Есть понятие, которое я несколько раз уже сегодня произносил, самоцензура.
Да.
И здесь я всегда вспоминаю эту замечательную историю, которая разрушает как-то логическое сознание. Ну, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в средней школе, и у вас есть возможность выбрать педагога, вы возьмете честного педагога или нечестного? Все тебе ответят в этот момент только одну. Конечно, честно.
Конечно, честно, да.
Значит, 1 сентября он придет в школу, посмотрит на сидящих 35 детей и скажет: вот у вас сидит 35, до конца 11 класса останется 33. По статистике, один из вас погибнет под машиной, второй может умереть от наркотиков. Еще через 2 года у вас останется 30, он будет честным, он будет продолжать нести эту ахинею, а дети будут плакать. И в этот момент хочется сказать: дяденька, ты очень честный.
Да, иди смени работу.
Да, да, нет, в наш класс не входи никогда. Ага. Поэтому, когда мы начинаем говорить о некоем ощущении цензуры или самоцензуры, ну, давайте договоримся так. Если вы готовы показать свой спектакль своему ребенку, угу, или своей маме, или вы готовы, чтобы в вашем спектакле роли сыграли ваши близкие люди, и вы готовы раздать эти роли, то, скорее всего, у вас включена какая-то самоцензура. В конце концов, мы говорим цензура, самоцензура, а... Но Станиславский это называл по-другому, он говорил этика. Подходя к театру, отплюйся.
Кто-то говорил, это недавно услышала, качественная редактура.
Вот.
Не в смысле все запретить?
Да, конечно. Это первый вопрос. Самоцензура, да. В чем она? А когда мы говорим о цензуре, здесь мы оказываемся просто в очень серьезном разговоре, потому что... Цензура на уровне запрещать и не пущать, это не цензура, это может быть страх человека за свое место, либо это может быть просто идиотизм. А вот когда мы начинаем говорить о том, что ты своим спектаклем или своей работой выдаешь какие-то, предположим, военные тайны.
Ну, понятно.
Но, секунду, но это же тоже цензура. Так вот, разговаривая про Михаила Ефимовича Швыдкова, скажем так, военная цензура, наверное, необходима.
Угу.
То есть понимание, что ты делаешь. Вот на этом километре шоссе находятся наши 4 прекрасных завода, которые производят беспилотники. Ну, кто ты? Ну, в лучшем случае дурак, в худшем враг. Вот угу. И все. Но ты об этом громко кричишь со сцены. Ну, зачем? Ну, милый. Ну, включи мозг.
Михаил Чумаченко был с нами, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИСа. Михаил Николаевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.